Сегодня первое воскресенье Нового года, хотя вот так вот думаешь, что что изменилось, да, вот за это время как-то так все незаметно проходит в нашей жизни, и только вот, может быть, календарь или само вот общество как-то оно вот так вот отмечает Новый год и поздравляет. Но тем не менее, вот Бог, которому мы верим, Писание говорит, что Он постоянно творит новое. Даже вот сегодня утром мы пробудились, это новый день, его еще никогда не было. Новый снег, новые морозы, новое тепло, Бог творит все новое. И мне бы хотелось, чтобы мы вот этот Новый год тоже начинали так вот по-новому, с упованием на Господа, с обновленными таких молитв, песнопений. Даже когда мы, может быть, поем уже известные песни или хор исполняет вещи, которые мы слышали, но... Дай Господь, чтобы вот эта вот новизна была в нашем сердце, чтобы мы были подобны детям, которые умеют радоваться по-новому, может быть, какой-то старой игрушке, какой-то старой игре, в которой они уже играли, но вот начинается новая, так сказать, раунд этой игры, и дети умеют радоваться и благодарят. И вот Писание говорит, будьте тоже как дети, которые умеют воспринимать эту новизну. И мы сегодня будем читать Слово Божие, которое, возможно, вы читали, размышляли. И эти истины, которые мне хотелось сегодня сказать, они будут, скорее всего, неким повторением для нас. Но я умышленно такую вот взял тему, такой текст избрал, потому что есть, знаете, что-то такое основополагающее в нашей жизни. Есть те истины базовые. Есть то, о чем мы вообще стоим, да, вот на чем зиждется человеческое общество, человеческие знания. Ну, например, если человек не знает алфавита, то он не сможет читать. И кажется, ну, это самое элементарное, знать алфавит, уметь складывать буквы в слоги, в слова. Но если ты этого не знаешь, то ты не сможешь прочитать ни научную книжку, ни просто новости какие-то там, и так далее, да. И вот в Писании есть тоже вот эти вот фундаментальные истины, которые нам нужно знать, повторять, освежать в своем сердце. Читаем послание апостола Павла к Титу. Послание к Титу, 2 глава, с 11 и по 14 стихи включительно. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь». И когда я размышлял над темой вот, сегодняшней проповеди, то как бы такая у меня двойная была тема. Одна из такая, один вариант темы такой – смерть, рождающая жизнь. Имеется в виду смерть Господа Иисуса Христа, которая несет жизнь нам, людям. Или еще, может быть, такой вариант – ценность вот этой новой жизни, явленной в такой в добродетельной христианской жизни. Итак, по милости Божией мы вступили в этот Новый год – и эти события для христиан во всем мире в большей степени ознаменуются рождественскими событиями. Даже вот, если вы знаете, в западных странах, там вот сам вот этот Новый год, он как-то проходит достаточно банально, обыденно, незаметно. Вот Рождество, там это праздник, как правило, и в Европе, и в Америке. Но вот сам этот Новый год так сильно не отмечают. И я даже так думаю, что, скорее всего, вот такое вот новогоднее торжество было придумано, наверное, в годы советской власти, чтобы как-то отвлечь внимание людей от рождественских событий, вот к чему-то такому мирскому, земному, обыденному. И поэтому по традиции в нашей стране Новый год отмечается очень так ярко, шумно. Итак, эти события отмечаются Рождеством и связаны с приходом в мир Господа Иисуса Христа. И вот этот приход в мир Господа Иисуса Христа, он задает очень много вопросов. Для чего пришел в мир Иисус? Да? Для чего это Рождество? Для чего Сын Божий стал Сыном Человеческим и родился от обычной земной женщины? Для чего, придя в зрелый возраст, Иисус Христос так тяжко пострадал? Для чего Его распяли? Для чего Он, бессмертный, умер на Голгофском кресте? И, наконец, кто послал его на смерть? Вот целая серия вопросов вот этих или подобных, они, по крайней мере, должны волновать нас. Есть люди, которые волнуются, задают эти вопросы. И мы, как христиане, должны снова и снова задавать себе эти вопросы. И, наконец, какое отношение смерть Иисуса Христа имеет лично ко мне? Какое отношение приход в мир, да, и потом смерть Христа имеет лично ко мне? И вот на основании нашего текста я хотел, чтобы мы о трех таких моментах сегодня поговорили. Первое – это то, что Бог через Христа избавляет нас от всякого беззакония и очищает от всякого греха. Второе – то, что во Христе нам дана сила отвергать нечестие, мирские похоти и жить благочестиво и свято на этой земле. И третье – мы поговорим о том, что через Христа был создан особенный народ, Божий народ, ревностный к добрым делам. Итак, первое. Бог через Христа избавил нас от всякого беззакония и очистил нас от всякого греха. Вы знаете, самое главное значение смерти Христа, мы вот задавали вначале эти вопросы, заключается в том, что Христос пришел спасти нас от власти греха, от власти смерти, от рабства дьявола, пришел спасти нас от вечного наказания. И мы, как христиане, должны об этом помнить и как-то, знаете, в своем сердце освежать эту истину снова и снова. Потому что, ну, не секрет, что когда проходит определенное время нашего христианского следования, увеличивается наш стаж духовной жизни, то мы способны привыкать к этой истине. И только когда новые люди приходят в церковь, каются, начинаешь с ними беседовать, общаться, и вдруг они говорят: меня Бог простил. У них блестят глаза, они радуются, говорят: меня Господь простил. Он очистил мое сердце, такое бремя давило на мою душу. И вот Господь, я покаялся, я воззвал к Нему, я обратился к Нему, и Он меня простил. И вот для этих людей, которые только вкусили, как благ Господь, только вкусили вот эту любовь, силу прощения, силу очищения, для них вот эта вот удивительная новизна и свежесть этой истины. И когда мы общаемся с ними, то как-то мы снова что-то возрождается в нашей душе. Вот эти воспоминания, как мы встретились с Господом, как мы повстречались с Ним, что Он для нас сделал. И благословенно те церкви, куда приходят новые люди, благословенно те церкви, где есть покаяние, благословенно те верующие, которые, ну, присутствуют вот в этих вот муках рождения, когда люди каются, когда люди обновляются, когда люди приходят к Господу, получают новую жизнь во Христе Иисусе. Я знаю, что Сергей Васильевич очень любит, когда беседуя с кем-то, да, и люди вот после этой беседы каются и молятся Господу. И вот это вот осознание, это, наверное, что-то подобное вот рождению ребенка в мир, да. Вот эта новая жизнь приходит в мир, физическая жизнь, когда рождается ребенок. У нас есть сестра Наташа в церкви, которая вот, это ее профессия, но это ее призвание вот помогать рождению этой новой жизни, да, как-то вот помогать вот выносить жизнь, не отказаться, не извергнуть, там, не решиться на убиение ребенка, да, но помочь женщине выносить и родить ребенка. И она радуется потом с каждой мамочкой, которая приходит и говорит: вот у меня родился ребеночек, спасибо вам. И вот духовное рождение – это определенная тоже тайная радость, когда человек из духовно мертвого, из погибшего, из обреченного на смерть, на убиение, на адские мучения, вдруг выходит и становится свободным. Рождается в этот мир душа. Происходит этот момент, названный в Писании рождением свыше. И это удивительная, благословенная истина Божия. И когда мы под таким вот взглядом смотрим на евангельские тексты, повествующие о цели прихода в мир Иисуса Христа, то эти вот знакомые библейские тексты, они вдруг из черно-белых становятся цветными. Они вдруг из каких-то просто таких древних картинок становятся живыми сегодня, актуальными. Один из таких текстов я позволю вам сегодня напомнить. Это книга пророка Исаии, 53 глава, это еще Ветхий Завет, но написал пророк Исаия, которого называют ветхозаветным евангелистом. Он, Христос, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца уведен был он на заклание, и как агнец пред стригущими безгласен, так он не отверзал уст своих. Это пророчество о нашем Господе Иисусе Христе и о той великой миссии, миссии спасения, миссии любви, которую Он совершил для меня и тебя. Вчера мы с моей супругой Леной были в гостях в одной прекрасной семье из нашей церкви, вот рассуждали тоже о жизни, о служении, и хозяин этого дома, брат наш, он сегодня здесь в церкви, он поделился, что ему приходится ездить в разные города, посещать церкви нашего братства и проводить библейские занятия, изучения, различные обучения верующих в библейских институтах. И вот, говорит, есть огромная разница, когда ты обучаешь библейским истинам людей, которые не так давно спасены и которых Бог достал с самого дна жизни. С самого дна жизни. Может быть, они прошли через репцентры. Может быть, это люди, которые прошли через там, тюрьму не потому, что они за веру страдали, да, а за свои злые дела. Которые вот эти вот низы прошли, дно жизни. И придя к Господу, получив прощение, получив освобождение, они пылают желанием, с одной стороны, познавать Господа. Они благодарны Господу, и вместе с тем у них их сердце горит желанием служить для Господа. И этот брат говорил, когда учишь этих людей, то ты чувствуешь эту благодарнейшую аудиторию, которая воспринимает слово. Может быть, эти люди, у которых минимальное образование, да, может быть, они не успели в своей жизни, там где-то вот из неблагополучных семей, как мы говорим, да, но они с жаждой заучивают библейские тексты, какие-то уроки, там, я не знаю, знания, и для них это огромная потребность познать Господа, чтобы потом это знание перенести кому-то другому. И в контрасте, когда иногда посещаешь церкви, имеющие под чуть ли не столетнюю историю, где на уроках сидят люди в энном поколении верующие, там в четвертом, в пятом, и совсем другая реакция на те же уроки, на те же преподаваемые знания, на те же библейские истины, на ту же весть о любви Господа Иисуса Христа. Люди порой начинают спорить, начинают как-то вести себя достаточно уверенно, а то и высокомерно. И вот это огромная разница. В одной церкви, в одной аудитории чувствуешь вот эту благодарность, эту восприимчивость, эту искренность, эту, простите, адекватность, да? И в другой аудитории вот такое некое пресыщение, некое такое самоудовлетворение, самодовольство, дескать, что может сказать нам этот суеслов, да? Но, друзья дорогие, конечно, мы все разными путями приходим к Богу. Не все из нас пришли к Богу через реабилитационный центр, там избавляясь от наркотиков или от пьянства. Не все были ворами, не все были преступниками. У каждого своя дорога к храму. Но есть одна очень важная вещь, друзья мои. Если мы однажды не осознали, что находимся в жалком погибельном состоянии, если мы однажды не поняли, что стоим на дороге, ведущей в вечную погибель, если мы однажды не увидели, что живем в городе разрушения, совершенно справедливо, заслуженно попадаем под гнев святого Бога, если мы однажды не пережили отвращение греховной жизни, если мы однажды не разочаровались от того, что сами себя спасти не можем, тогда мы не сумеем познать радости спасения, радости прощения, радости вот этой вот новой жизни во Христе Иисусе, радости возрождения. Я говорю эту истину время от времени, напоминаю, но она очень важная, что иногда мы просто, знаете, приходим в церковь, я бы так сказал, таким эволюционным путем. Может быть, из христианской семьи. Может быть, у нас просто была такая не христианская, но достаточно такая благочестивая семья. Может быть, интеллигентная, воспитанная. И мы не знаем, что такое матом ругаться. Может быть, мы не знали, что такое как-то там драться, там оскорбить женщину, например, мужчина не знает, там, да, еще какие-то вещи. И вот мы... Такие хорошие люди просто пришли в церковь, чтобы стать еще более лучшими, чтобы быть в хорошем обществе и так далее, и так далее. Но не пережили, не поняли, не осознали, что при всей своей хорошести я тоже погибший грешник. Не осознали вот эти истины Писания, что все согрешили, лишены славы Божией, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И тогда, может быть, этого вот этого истинного возрождения, перерождения не было в моей жизни. Просто вот таким эволюционным путем я как бы, так сказать, врос, перерос в церковь, вошел в церковь. И тогда неудивительно, если я не знаю, что такое радость спасения, радость действия Божия в моей жизни, радость получить какое-то божественное откровение, радость при чтении Писания, радость в молитве, радость в посте, радость в каком-то служении во имя Господа, радость в свидетельстве другим людям о Господе. Друзья дорогие, дай Господь нам понимать эту истину, которую мы вроде бы знаем, о которой мы вроде бы проповедуем в церкви регулярно, что Спаситель нужен погибающим. Врач нужен больному, пожарник нужен тем, у кого дом горит, служба спасения нужна тому, кто находится в беде и это понимает. Иисус Христос пришел спасти не праведников, но грешников. Он пришел спасти меня и тебя. И дай Господь, чтобы, когда мы сегодня, через некоторое время, будем... вспоминать ломимое тело, пролитую кровь, будем преломлять хлеб, будем разносить чашу с вином, чтобы мы как-то по-новому были движимы Духом Святым, чтобы мы вспомнили, что сделал для нас Господь, какими мы были, как Он нас избавил, как Он нас призвал, вспомнили свою молитву покаяния, вспомнили тот момент, когда мы родились свыше, когда мы стали... новым творением во Христе Иисусе, когда мы ощутили вот это Божие прощение, очищение, обновление. И это участие, первое участие в хлебопреломлении в новом 2010 году для меня и тебя, оно было бы таким, знаете, особым переживанием, пронизывающим мой разум, мое сердце, мою душу, мои чувства, мои мысли, мой внутренний мир. Чтобы действительно мы могли осознать как-то глубоко эти слова Господа Иисуса Христа. «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие есть кровь моя пролитая за вас». И вместе с тем, если в нашем собрании есть те, кто еще никогда в своей жизни не пережил этой личной встречи со Христом, вот этого какого-то внутреннего озарения, вот этого внутреннего обновления, можно разными словами называть это состояние, но это личная встреча со Христом. Сегодня даже многие православные священники, вот действительно такие живые, они называют, может быть, эти слова не рождением свыше, но это же самое действие как-то по-другому. Личная встреча с Господом, личное познание Бога, личное озарение какое-то, но это синоним одного и того же действия. Когда Господь входит в нашу жизнь, когда Он прощает наши грехи, когда Он обновляет нас Духом Святым, если, друг дорогой, этого еще не было в твоей жизни. Может быть, ты таким эволюционным путем вошел в церковь. Может быть, даже ты, когда ты принял крещение, и в церковной книге внесен там в компьютер или запись есть, что Иван Иванович Иванов или Марья Ивановна Петрова, член церкви, там, Благая Весть или какой-то другой. Но если у тебя этой личной встречи еще не было, если ты не знаешь радость спасения, радость прощения, радость омытия кровью Господа Иисуса Христа, радость исцеления ранами Христа, то сегодня твой день. Сегодня Бог дает тебе шанс обратиться к Иисусу, воззвать к Нему, сказать: «Господи, войди в мою жизнь, подари мне эту радость спасения, прости меня, очисти. Я хочу быть действительно с церковью Твоей, с народом Твоим, неформально, не обрядово, не потому, что я из христианской семьи, не потому, что у меня папа проповедник, не потому, что у меня мама харистка, не потому, что там мой дедушка был молитвенником или кто-то был миссионером в моем родстве, а потому, что лично я в Тебе нуждаюсь, Господь. Я грешник, а Ты спаситель, я больной, а Ты врач, я в одиночестве, а Ты пришел мое одиночество рассеять. Я тону, а Ты спаситель, у которого есть шлюпка. Я мучаюсь от жажды, а Ты тот, кто готов напоить каждую жаждущую душу». Да благословит нас в этом Господь. И еще одна мысль, друзья. Мы прочитали здесь, что мы, спасенные, возрожденные, обновленные, призваны ожидать блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Друзья дорогие, нормальная жизнь христианина, действительно рожденного свыше, действительно омытого кровью Христа, исцеленными ранами Христа, заключается в том, что он живет на этой земле по воле Божией, но живет ожиданием встречи с Господом, ожиданием Его второго пришествия. Вы знаете, Рождество напоминает нам о том, что Иисус однажды родился, однажды пришел на эту землю, но Он четко сказал, уходя с этой земли, что «Я вернусь, я приду во второй раз, я возьму вас к себе». И многие апостолы, и Писание напоминает нам, что будет второе пришествие Христа, но уже не в виде рождения Христа, да, не в виде рождения этого малого младенца. Но Христос придет во славе, как Царь царей, Господь господствующих, как Избавитель, как Господь, который возьмет народ свою, церковь свою к себе. И для Господа эта встреча со своей церковью так желанна, как для жениха желанна встреча с его невестой, говорит Писание. Я рад, что в нашей церкви есть молодежь, и периодически бывают свадьбы, и мне, как пастору церкви, приходится встречаться с женихами, с невестами, беседовать. И вот наблюдая за ними, мне так, знаете, приятно видеть, что вот они, любя друг друга, для них вот это ожидание, когда же наконец будет свадьба, когда же они будут вместе, когда же они соединятся вот в этой своей любви, оно такое желанное, такое, знаете, некое нетерпеливое, такое сладкое. Тем более, что, слава Богу, как церковь Господа, мы учим, что действительно это соединение, оно должно быть только после бракосочетания, только после свадьбы, что до свадьбы молодые должны вести себя очень чисто, целомудренно, корректно, там, не давая ни друг другу повода, ни другим, да, написано: «Брак ваш да будет честен», и поэтому вот эта вот острота ожидания, она еще более, какой-то накал такой возрастает, что ну когда же мы будем вместе, ну когда же это будет? И в этом, мои братья и сестры, аналогия нашей духовной жизни. Это совсем не означает, что нам нужно забросить земные дела, забросить свой дом. Это совсем не означает, что мы не должны в этом обществе как бы там трудиться, развиваться, или в науке, или в искусстве, или в какой-то своей работе. Все на своем месте. И в одном гимне мы поем: «Как и все живу на этой я земле. Как и все, приходят трудности ко мне, только мне даны еще и небеса». И вот для настоящего, живого христианина, рожденного свыше, вот эта вот сладость ожидания встречи с небесным женихом, с Господом Иисусом Христом, она всегда прекрасна. Она действительно волнует его сердце. Чем бы он ни занимался, готовил ли, может быть, обед дома, может быть, там, я не знаю, на даче что-то сажал, ехал в транспорте, работал, учился, изучал что-то в соответствии со своей профессией, со своими способностями, но он понимает, что для него жизнь Христос. Он понимает, что Господь за ним придет, и та жизнь, которая ожидает его впереди, в этом загробном небесном мире, в Царстве Господнем, она несравненно прекраснее, она сладостнее, чем все самое сладкое и прекрасное, что только можно получить на этой земле. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам в первой главе известные слова: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». И вот мне очень нравится, как это же последняя фраза в новом переводе епископа Кассиана. Он пишет так: «Я томлюсь желанием уйти и быть со Христом, ибо это гораздо лучше». Вот слова апостола Павла, такой более современный язык, да, «я томлюсь желанием уйти и быть со Христом». Это не желание просто умереть, это не какой-то такой, знаете, фатализм или что-то попахивающее эвтаназией. Нет, это желание не просто умереть, но быть со Христом. Быть со Христом, ибо это гораздо лучше. Дай Господь, мои братья и сестры, дай Господь, чтобы этот Новый год был для нас годом и благодарения, как сказал Сергей Васильевич, годом труда, годом учебы, годом, когда тот потенциал, те таланты, которые дал нам Господь, мы будем развивать и в обществе, и в семье, и в церкви. Но дай Господь, чтобы мы, начиная этот год, проживая этот год, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, у нас было это внутреннее сердечное желание, ожидание встретиться с Господом и воскликнуть: «Ей гряди, Господи Иисусе!» И сегодняшнее наше хлебопреломление – это вот особое такое служение, но как нельзя лучше напоминает нам об этом, ибо написано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 26 стих: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть мы эту заповедь совершаем, и церковь будет ее совершать, доколе Он придет. Это напоминание нам еще одно, что Он придет. Он придет, Он придет, и мы ожидаем этой встречи с Ним. И дай Господь, чтобы в момент этой встречи каждый из нас оказался готовым ко встрече с Господом. Второй такой момент, на который мне хотелось обратить наше внимание сегодня на основании нашего текста, это то, что во Христе нам дана сила отвергать нечестие, как мы прочитали, мирские похоти, и жить свято и благочестиво на этой земле. Как мы должны ожидать Господа? В каком состоянии? Просто в таком эмоциональном порыве. Вот Господь грядит, там ничего не делать, сидеть на диване или стоять на коленях: «Господи, приди, 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 приди». Нет. Нет, я не вижу основания в Писании, например, монашеской жизни или какого-то такого вот отшельничества такого, да, когда мы просто, вот, так сказать, ничего не делаем, просто вот сидим и говорим: «Господь, давай, гряди скорее, я тебя жду». Вот. Но написано, чтобы мы ожидали Его. Вот смотрите, как мы прочитали: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, что, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас». Для чего? «Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный». Друзья дорогие, сила распятого Господа Иисуса Христа действует не только в том, чтобы очистить нас от прежних беззаконий, которые мы творили до встречи со Христом, в нашей прежней вот этой вот жизни неведения, неверия, да, но сила распятого воскресшего Христа способна помочь нам, вдохновить нас, утвердить нас в том, чтобы сегодня, сейчас жить, как мы прочитали, отвергать нечестие и мирские похоти, жить целомудренно, праведно и благочестиво, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Знаете, в наши дни, когда вот это время свободы, время такой определенной христианизации общества, особенно в нашей стране, Но вместе с тем это время такого омерщвления христианства, омерщвления церкви, когда заявление человека о том, что он христианин, никоим образом не подтверждается изменением его жизни, его поступков, его языка, его поведения, его жизни в семье, в обществе. Сегодня люди говорят, что они христиане, что они веруют в Бога, но когда проводят статистические всевозможные исследования, оказывается, что они не читают Библию, не молятся. Процент разводов среди христиан огромный. И люди считают, что ничего плохого, если молодые люди до брака имеют сексуальные отношения, что христианин, он может при этом любить алкоголь и так далее, может давать взятки и, там, и так далее, и так далее, и так далее. Такая девальвация, такое обесценивание вот этого высокого звания христианин, дитя Божие, ученик Господа Иисуса Христа. И иногда людям кажется, что Христос пришел на землю с тем, чтобы к тем строгим ветхозаветным заповедям, которые так люди не могли исполнить, добавить новые заповеди. Еще более жесткие, еще более строгие, еще более связывающие человека. Иногда люди говорят, ну вот вам в церкви, вам ничего нельзя, это нельзя, это нельзя, это. Ну что, да как это вообще так жить, ничего нельзя. Все, все Бог запретил. Но на самом деле истина заключается в том, что человек, переживший рождение свыше, человек, переживший встречу со Христом, человек, переживший вот это внутреннее озарение, прощение, очищение кровью Иисуса Христа, он получает силу и желание жить чисто и свято. Ему становится мерзко грешить, ему становится мерзко лгать, ему становится мерзко сквернословить, у него появляется отвращение к алкоголю, у него появляется отвращение к курению, к каким-то другим порокам, царящим в этом мире. Удивительная истина, удивительным языком говорит об этом апостол Иоанн в своем первом послании. Первое послание Иоанна, 5 глава. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Чуть ниже он пишет, с 18 стиха, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Иногда верующие притыкаются на этот стих и подходят таким максималистским образом, что вот написано, рожден от Бога не грешит, а в моей жизни какие-то немощи, согрешения проявляются, может быть, вообще не рожден от Бога, как-то смущаются, и появляются различные такие лжетолкователи, которые претендуют, говорят, а я вот и не грешу, ты грешишь, а я вот нет, я уже достиг, и так далее, и так далее. Но здесь другая истина, здесь говорится о том, что рожденный от Бога, он не хочет грешить. Бог дает ему новое сердце, новую натуру, он избавляет его от власти греха. Да, где-то по немощи, потому что мы во плоти, мы где-то можем по немощи согрешать, но это уже то, что нам самим мерзко, нам самим не хочется делать. И где-то согрешая, мы потом говорим, Господи, ну прости меня, ну зачем я это сказал? Да не надо мне было так делать. Господи, я понимаю, что я не то сделал, помилуй меня. Это совсем другое состояние, чем когда человек грешит, с радостью, с вдохновением, заражает других своим грехом. Как Писание говорит, пьет грех как воду. Это совсем другое состояние. Рожденный от Бога воистину не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. Дух Божий в нем пребывает, Слово в нем живет. И чем больше мы исполнены Духом Божьим, Словом Божьим, чем больше мы пребываем во Христе, на этой вот, как написано в 15 главе Евангелия от Иоанна, на лозе, на этом древе жизни, на Христе, тем у нас появляется больше силы не грешить. Во всяком случае, такими грубыми какими-то проявлениями, да, гордыней, языком, там, какими-то действиями негодными. Апостол Петр в первом послании, во второй главе, эту мысль продолжает и говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». И вот здесь мы плавно подходим к третьей, такой заключительной мысли, которую мне хотелось сегодня оставить вам, дорогие братья и сестры. Как ожидать Христа? В каком состоянии? Что мы в этот момент должны как бы делать, да? Как нам поблагодарить Господа, который жизнь свою за нас положил, который самого себя отдал за нас, который все на 100% сделал для нашего спасения? Как нам поблагодарить младенца Иисуса, который пришел в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их? Как нам быть готовыми ко встрече с Ним? Вот комплекс этих вопросов. И мы прочитали в самом начале: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». И теперь обратите внимание: «и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Когда мы изучаем историю церкви, то мы видим, что всякий раз, когда в церкви происходило некое духовное пробуждение, некое духовное обновление, мы знаем, что были периоды как бы такого духовного оскудевания, когда церковь становилась или частью государственной машины, или как-то сливалась там, не знаю, с язычеством, или еще каким-то образом. Но как только под действием Духа Божия происходило некое возрождение, некий ренессанс церковной жизни, церковного понимания, люди возвращались к истокам, к Евангелию, к учению Иисуса, к учению апостольскому, то параллельно с этим происходило возрождение жизни, возрождение христианской добродетели, милосердия, практического такого служения, когда вдруг церковь начинала вспоминать о нищих, голодных, бездомных, больных, несчастных, открывались глаза. И люди от великолепия дорогущих храмов, там, да, от великолепия одежды священствующих и так далее, вот этого клира, вдруг опускали глаза вниз и начинали видеть вот этих вот несчастных, голодных, раздетых, узников и так далее, и так далее. Церковь по определению, церковь, очищенная Господом, является народом особенным, ревностным к добрым делам. Это составляющая нашей духовной жизни. Друзья, это, знаете, если хотите, это еще один такой тест, который мы можем сами себе и сами себя проверить. Если в моей жизни вот есть эта ревность к добрым делам, к служению людям во имя Христа, вот к этому практическому такому вот христианскому следованию, вот, действительно творению добра, то это знак того, что я на правильном пути, знак того, что я действительно возрожден, что я дитя Божие, что во мне Христос, что я омыт кровью Христа, что я исцелен ранами Христа. Потому что омытый и исцеленный, он не может проходить мимо плачущих равнодушно, не может, слыша о нужде, говорить: «О, я слишком занят, у меня так много своих проблем, что еще чужие какие-то влезать, мое расписание такое плотное, что у меня нету просто времени посетить кого-то в больнице, прийти кому-то сирому, нуждающемуся». Суть христианства состоит в том, что мы прощены и приняты Богом не по причине наших добрых дел, но благодаря тому, что мы прощены Господом и приняты им. У нас есть это желание, у нас есть эта потребность творить добрые дела. Христос умер и пострадал не для того, чтобы мы для Него вершили добрые дела, но чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Мы созданы во Христе Иисусе, в послании к Ефесянам пишет апостол Павел, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Помните, еще в Нагорной проповеди, наверное, в начале своего служения Иисус Христос сказал такие удивительные слова, они записаны в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Знаете, есть две крайности, которые могут встречаться в церкви. Одна крайность, когда мы просто замкнуты вот в церкви, как в некоем таком замке, в некой крепости. И мы, знаете, живем в этой крепости и думаем, кругом враги, нужно защититься, нужно закрыть окна, нужно задраить двери, нужно выкопать какой-то ров вокруг, чтобы мир там к нам не проник, чтобы сохранить вот тот остаток. Вот мы последние, так сказать, кто остались верные Господу, и вот надо сохранить любыми путями церковь и, так сказать, не дать миру проникнуть. И вот есть такие церкви-крепости, куда, из которых никого не выпускают и в которые никого не впускают. Есть другая крайность, когда вся церковь уходит в мир, но не с целью просто, знаете, как-то послужить, а вот с целью просто вот, ну, как вот наш брат Геннадий Александрович называет, галочку поставить, что я рассказал о Христе, ты грешник, покайся, ты грешник, покайся, ты грешник, покайся, ты грешник, покайся, вот не покаешься, гореть тебе в аду синим пламенем, вот Господь тебя накажет. Но при этом люди не могут воспринять эту весть, потому что они видят, знаете, таких вот сухих, строгих законников, таких вот жестких ангелов, посланников, которые только грозятся, которые только упрекают, которые только напоминают о гневе Божьем. Покайся, покайся, покайся. Но здесь Иисус говорит, так да светит свет ваш пред людьми, свет вашей жизни, свет вашей любви, свет вашей доброты, свет вашего доброделания, и в том числе свет и вашего свидетельства. Вы знаете, для меня был очень такой яркий пример. Недавно наша церковь вместе с церковью Центральной участвует в служении помощи больнице в подмосковном одном городе. И это больница психиатрическая, мы туда уже несколько раз ездили. И вот как-то Господь нам дал мудрость, я верю, что это от Господа, что когда мы переехали первый раз, второй раз, мы говорили, что мы от церкви, что это пожертвовали, то, что мы привезли там одежду, какие-то еще вещи, это пожертвовали верующие. У нас нет каких-то там суперспонсоров, там олигархов или иностранных, это то, что вот наши верующие братья и сестры для вас сделали. Но когда мы приехали последний раз, это было 30 декабря, и мы привезли подарочки больным, привезли там кое-какую одежду, и привезли, ну, наверное, штук 50 Евангелий. И первым делом вот нас пустили в палаты, ходили, раздавали там такие фруктовые наборчики, сделали там несколько мандаринчиков, яблок, там вафельку, и каждому больному нам разрешили вручить. И вот сестра, которая ездила со мной, Вера Петровна Блинова из Центральной Церкви, диакониса, она, вот знаете, как-то с такой любовью это делала. Я просто вот там немножко фотографировал, смотрел, вот, ну, где-то вот любовался. То есть она там подходила, это вам от церкви, вот Христос родился, Он вас любит. И как-то старалась там эту бабулечку или женщину как-то погладить, как-то приласкать или дотронуться до нее. И вот какая-то такая теплота от нее светилась, и также мы посетили мужское отделение. И потом, когда мы в конце сказали, у нас тут есть Евангелие, мы хотели бы, может быть, сотрудники вы почитаете, или больные, кто могут. И я увидел, что вот эти люди, сотрудники, они с такой радостью эти Евангелия брали. Я давно такого не видел, чтобы так вот люди брали Евангелие. Сегодня, ну, достаточно такое-то общество, у кого-то есть Евангелие, да, кто-то уже присытился, когда вот его там где-то, может быть, затюкали по телевизору, оттуда, оттуда, отовсюду, такая религиозная всякая льется на него информация. А тут люди, увидев вот это проявление любви, что мы раз, другой, третий приехали, и вот, ну, действительно приехали не как какие-то там спонсоры, а просто как люди, желающие послужить, и потом предлагаем им Евангелие, они брали его с радостью. И говорит, да-да, конечно, Евангелие же нужно читать, это же Слово Божие, да-да. Я думаю, друзья дорогие, насколько важно, чтобы мы, как Церковь Божия, как люди верующие, неся благую весть, мы призваны к этому. Слава Богу, что есть в нашей церкви люди очень посвященные в благовестии. Мы пытаемся как-то, чтобы этих людей было больше, и семинары проводим по благовестию. И каким-то там Сергей Васильевич, другие личным примером пытаются нас как-то к этому мотивировать. Слава Богу. Но дай Господь, чтобы у нас было как-то вот все вместе. Вот проявление любви, служение. Я очень мечтаю, чтобы и наша церковь, и другие церкви нашего московского объединения, чтобы мы выходили за стены этого замка-церкви, чтобы мы шли в больницы, чтобы мы шли, может быть, в воинские части, где-то в детские дома, где-то еще. Например, каждую пятницу в районе Курского вокзала есть такое заведение, где моют бомжей, заботятся о них. И слава Богу, что есть группа верующих из разных церквей, которые каждую пятницу где-то час проводят там служение. Я разговаривал недавно с одной сестрой из Центральной Церкви, которая там бывает регулярно. Она говорит, что когда мы только начали ходить, там персонал вот этого центра, это государственное заведение, так очень, ну, как-то скептически к нам относился. И то разрешат нам что-то спеть им, бомжам, то не разрешат, то как-то, что тут пришли, то дверь откроют, то не откроют. Но с каждым разом они оттаивали, оттаивали. Сегодня уже нет никаких проблем. Когда мы приходим, говорит, да, пожалуйста, проходите, вот, читайте свои слова, пойте, сами с удовольствием слушают. И это сила добродетели, это сила любви, явленной на деле, братья и сестры. Апостол Павел в этом же послании к Титу, чуть-чуть ниже, в 3 главе пишет, «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодные». Известный американский проповедник как-то, Джон Пайпер как-то сказал, «В добрых делах христианина прославляется Бог. Благодаря им мир начинает видеть Бога. Именно ради этой славы пострадал и умер Христос». Наверное, помните известные слова Писания, «Блажение давать, нежели получать». Это касается не только наших денег. Мы иногда это вот думаем, что вот там это связано чисто с банкнотами. Это связано со всей нашей жизнью. Блажение давать, нежели принимать. Я очень рад, что в прошлом году наша церковь трудилась вот в этих делах милосердия, в добродетели. Мы собирали вещи в больницу и помогали церкви Голгофа. Мы делали рождественские подарки. И вот у нас есть кувшинчик, где мы жертвуем на Южную Осетию, и многие другие дела. И дай Господь, чтобы этот новый начинающийся год был годом благодарности, был годом свидетельства о Христе и был годом добродетели, годом, когда наше христианство будет проявляться на деле. Чтобы ни о ком из нас нельзя было нарисовать такую картинку, карикатуру, когда человек, христианин, да, с большой головой, с большим ртом, с маленькими ручками, с маленькими ножками. Человек, который правильно говорит, много говорит, но не способен делом проявить свою любовь. Кто-то сказал, мы все равно проживем свою жизнь, но весь вопрос, как мы ее проживем. Я очень бы хотел, друзья мои дорогие, чтобы когда ты и я войдем в вечный дом, переступим порог Царства Небесного, когда мы встретим нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда Он пригласит нас на брачную вечерю Агнца, когда мы будем приглашены пить вместе с Ним новое вино, есть новый хлеб в Его Царстве, я очень хочу, чтобы в тот момент лицо Иисуса озарилось улыбкой, и Он сказал мне и тебе: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был я, и вы дали мне есть, жаждал, и напоили меня, странником был, и приняли меня, наг, и одели меня, болен был, и посетили меня, в тюрьме был, и пришли ко мне». Тогда ответит ему праведный: «Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда же мы видели Тебя больным или в тюрьме и пришли к Тебе?» И ответит им царь, и ответит нам царь: «Истинно говорю вам, сделав это для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали». Аминь.